Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Алексей Тимофеев, Алексей Красильников. Микрофонов. Леш, приветствую.
Да, привет, привет.
Как обычно, традиционно обо всем самым важным, значимым и интересным к текущему моменту сообщаем. И начнем моменту к текущему. Такое одновременно и пугающее, но с другой стороны и утвердительное вроде бы сообщение о том, что в общежитии МИРА задержан студент, который агитировал и вербовал студентов в террористы. Сторонником исламского государства его называют, запрещенного в России. Причем призывал бороться за установление халифата с оружием в руках. Я бы вот такой момент обозначил. Про оружие речь зашла. То есть это не просто какие-то призывы, распространение философии, идей, которая сама по себе может быть деструктивной, а еще и к оружию. Мы прекрасно помним все эти ситуации в школах, в гимназиях,
да, где угодно,
в университетах.
Да. Все недавно же история, дали, по-моему, приговор там в Чечне, тоже девушка, причем, так сказать, поддалась вербовке, вовремя была задержана благодаря там оперативникам, оперативникам. И ее взяли, там, собственно, там целая спецоперация была, и она повесила на себя вот так называемый вот этот вот пояс шахида,
да,
который предусмотрительно спецслужбами был заменен на муляж. И при входе в одно из общественных заведений она прям нажимала кнопку. То есть это говорит о том, что она шла, конечно, до конца. Удивительно и поразительно, вот как в нынешнее время, собственно, да, в Москве, например, можно завербовать человека. Человека, который живет в мирном, процветающем, прекрасном городе.
Так всегда же как раз попадают под влияние люди из самых, казалось бы, благополучных городов,
нет,
мест.
Вот в том-то и
у
дело.
У каждого есть червячочек внутри, который его гложет, и с которым можно, так сказать, сконтактировать.
Леш, вот не соглашусь, потому что как раз чаще всего обосновывается вот такая вербовка и доступность вот этих вот людей, которые поддаются этой вербовке, ну, типа там социальной неблагополучности. То есть люди видят, что вокруг все плохо, да, ну и понятно, что они будут легче поддаваться всяким уговорам, провокациям и так далее. Ему просто скажут: слушай, посмотри вокруг тебя, что творится. Да, и, собственно, хочешь это изменить, вот есть радикальный способ. Это я утрирую, упрощаю, но логика такова. Угу. А когда ты живешь в 21 веке в Москве, но действительно благополучном городе.
Да, здесь... Я потому и говорю, что больше чаще лично играет. У каждого человека есть что-то
внутри. Верно,
кто-то хочет,
да,
денег, кто-то хочет славы, кто-то хочет еще чего-то. Я почему вначале сказал противоречивую ситуацию, потому что, с одной стороны, вообще страшно, что это происходит в крупном городе, в столице. Ну, может быть, уже подзабылись террористические акты, которые в Москве проводились, и взрывы, и слава богу. И это как раз позитивный момент, что и оперативники сработали, и профилактическая работа, значит, тоже ведется.
Радио «Спутник».
К другим историям немножечко будущего. В администрации Белого дома вновь заявили о планах Байдена участвовать в следующей президентской гонке. Мощный старик не то что не сдается, а еще и всем покажет. При этом особо отмечено, что намерен баллотироваться в паре с Камалой Харрис, с которой он в прошлый раз был конкурентами, а потом
нет,
они объединились.
Ну, да,
на,
да,
демократических праймерис, да, они, да, шли, да, порознь.
Ну, верно, но речь идет о брифинге. Да, это опять говорит не Байден, а пресс-секретарь Белого дома. На регулярном брифинге ее попросили прокомментировать недавнее интервью вице-президента Камалы Харрис, в котором Харрис призналась, что не обсуждала с Джозефом Байденом вопрос участия в выборах 2024 года. Она там так сказала. И вообще это интервью было очень странное. Харрис жаловалась, говорит, что она и ее офис вымотаны отсутствием значимой работы и напряженными отношениями с офисом президента. Но...
Как заговорила, если я боюсь ошибиться, я особо в тему глубоко не вникал, но раньше вот так вот такого не было.
Ну, конечно, вообще это...
Понятно, что,
да,
каждый занимается своим делом, и определенные разные взгляды есть. В конце концов, они из разных, как это сказать, социальных... сфер, из разных штатов, у них есть, могут быть свои собственные программы, они поэтому и на демократические праймеры шли по-разному, но вот так прям сказать, что...
Да, вымотана, да, и вымотана.
А с другой стороны, работы значимой нет.
И много головной боли, нет, значит, да, действительно, значимых задач перед ней не стоит. Но хочешь сказать, слушай, ну не нравится, ты, так сказать, ну, пиши заявление, или там делай какие-то шаги и так далее. В общем, странная, на самом деле история. И вот эту странную историю прокомментировали в Белом доме. Пресс-секретарь говорит, я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент. Я могу лишь сказать о том, что Байден сам говорил, что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить. Ее тут же попросили уточнить, так сказать, с Харрис. Она говорит, да, он планирует, ничего не изменилось. Вот, ну, мы попросили прокомментировать эту историю старшего научного сотрудника Института США и Канады РАН, американиста Александру Филипенко.
Сейчас, наверное, немного рано вообще, в принципе, говорить о 2024 годе. Нужно еще будет президенту и вице-президенту, так скажем, пережить промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. Это будет очень важным показателем силы демократической партии, поддержки демократической партии среди американских избирателей. Тем более, несколько удивительно слышать такие заявления, когда рейтинг президента и вице-президента находится на такой низкой точке. Американская политика, как и в принципе сейчас, политика двигается так быстро, и такое количество новостей приходит, поэтому тут очень сложно вообще что-то предсказывать, тем более за такой долгий срок.
Мы уже говорили об этом, что действительно, так сказать, посмотрите, как все, да, и Александр Филипенко говорит вот о скоротечности, да, и бренности, так сказать, на сущей жизни. Сколько времени уделялось в информационной повестке во время предвыборной кампании Байдена, сколько времени и места уделялось Камале Харрис, ее роли, так сказать, и чернокожей.
Именно
и вообще...
во время, когда президентских, это было не так, да, много, да, хронологически.
Да, да. Год назад они только и говорили, вот она станет главой Белого дома, обязательно, и, конечно, Джозефу Байдену нужен сильный вице-президент, потому что, так сказать, возраст и состояние и так далее, а вот, и столько надежд было на Камалу Харрис, а мы видим, что действительно единственное упоминание, ну, такое массовое на весь мир, связанное с Камалой Харрис, это что она стала там на 40 минут во время колоноскопии Байдена президентом,
исполняющей обязанности. Президента. Да. Потому что про этот момент очень много говорилось и до того, как выборы прошли, и после того, как выборы прошли, что если вдруг с Байденом что случится, да, Камала Харрис есть. Более того, некоторые даже к этому вроде как бы пододвигали, намекали, мол, а если что, ну, может быть, Байден сам, или он, смотрите, как... И, в принципе, вот эта ситуация, когда Байден выставляется уже вечно сонным, ничего не помнящим, полудурочным человеком, это тоже можно рассматривать как определенная часть какого-то заговора о том, чтобы двинуть Харрис, потому что ее значительная часть демократической партии поддерживает.
Ну и вообще, и ты посмотри, по поводу вице, просто должности и позиции вице-президента. Но всегда играл вице-президент значимую роль в международной политике в Соединенных Штатах. Вице-президент всегда, ну, во время Обамы Байден был вице-президентом. Он тогда был у всех на устах. Он приезжал в Москву.
Кто был вице-президентом при Буше?
Ну, я сейчас при Буше-младшем Дик Чейни был вице-президентом.
Это же как надо запомниться, какими мерзкими делами, чтобы потом
они
запоминали.
Но они всегда на слуху, на виду и так далее. Это значимая роль.
Может быть, вопрос
и от
личности тоже зависит, от собственного проявления интереса. Может быть, Харрис тоже действительно хочется как-то поактивничать, чтобы и про нее говорили, как про Чейни, как про Байдена и как про прежних.
Но они выполняли функции, ты понимаешь? Вот те вице-президенты...
Ну, они инициативу выдвигали, очень серьезные, очень громкие и противоречивые.
Мы все равно сходимся в том, что роль вице-президента очень значима. Неважно, их инициатива или их наделяли полномочиями. А Камалу Харрис не видно, ее задвинули. И, конечно, она в этом смысле, ее можно понять, вот эти вот, что там не поручают важных заданий. Она, конечно, хочет проявиться. Тут вопрос в том числе очень интересный, вот этого противодействия офиса вице-президента и президента. К чему это может привести? Мы говорим очень часто в Кремле, много башен, да, и вот эта история нам показывает, что и на Капитолии башни тоже, или холмы тоже, холм не один, так сказать, да, их много, и там внутри партийные, один демократ и второй демократ, и там много течений, пересечений,
совершенно верно,
сопротивлений и так далее, и борьбы. Чем эта борьба закончится, мы, конечно,
вот на наших глазах будет развиваться, и обо всем расскажем. Десятая часть населения Афганистана побежит в Европу в результате организованных Евросоюзом препятствий для разрешения гуманитарного кризиса, предупреждает российский МИД.
Верно. В общем, с таким заявлением выступил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии при внешнеполитическом ведомстве Замир Кабулов. Дословная цитата. «Запад боится миграционных потоков. А мы им говорили, в результате тех препятствий, которые вы сами придумали, когда даже ООНовские структуры не могут направлять деньги в Афганистан, вы можете получить ситуацию, когда примерно десятая часть из 23-миллионного населения этой азиатской страны зимой побежит в Европу». Mm-hmm. Ну, десятая часть — это 2,3 миллиона. Ну, вот такая предварительная
оценка. Давай так еще тоже добавим, что это не считая тех, кто и так будет перемещаться в направлении Европы все это время,
вот мы об этом...
и этой зимой тоже.
Да, значит, ну, надо сказать, что после того, как талибы взяли Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана и страну отключили от системы платежей SWIFT. Что говорит, то есть не просто, так сказать, да, Замир Кабулов возмущается. Конкретное предложение от российского дипломата. Давайте размораживать афганские деньги. Надо сделать все, чтобы не было нужды сотням тысяч афганских семей покидать страну. Надо им помогать, чтобы они не пытались через все границы, где их обирают, прорваться в Европу, потому что они все равно прорвутся. Мы позвонили эксперту Ассоциации военных политологов, доценту кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олегу Глазунову, попросили его прокомментировать, и у меня вот возник вопрос, а Россия в этом смысле если что-то угрожает, да, в связи с численностью вот такой огромной афганских мигрантов, возможных, да. Вот что он нам ответил.
Сотни тысяч беженцев из Афганистана пытаются прорваться в Европу. Это все мы расхлебываем недальновидную внешнюю политику Соединенных Штатов. Они ушли, а Европа теперь будет расхлебывать ситуацию с беженцами. Ей никуда не деться, ей придется с этим смириться. Она не сможет остановить поток беженцев. И Европейскому Союзу придется очень сложно. У нас в России по сравнению с Евросоюзом очень жесткие требования к мигрантам. И больше притягивает политика Евросоюза по отношению к беженцам. Они там, по сути, не работают, живут спокойно, да, им платят определенные дотации, да, на проживание. У нас же нет таких возможностей. У нас законы строже, чем у Евросоюза. Поэтому вряд ли они у нас сосядут.
Ну, вот такое мнение, да, Олега Глазунова. А что касается приема, вот то, о чем ты говорил. 15 стран Евросоюза обязались обеспечить защиту почти 40 тысячам мигрантов из Афганистана.
40 тысяч.
Там 2 миллиона 300 тысяч, ну,
это,
примерно.
Это по оценкам...
Замира Кабулова, да. Ну, да. Но их явно больше, чем 40 тысяч, те, кто захотят покинуть страну. Ну, явно, да. Значит, 40 тысяч мигрантов примет Европа. Больше всех примет, готова принять Германия. Порядка 25 тысяч. Одна страна 25 тысяч. На все остальные страны, члены Евросоюза, из 40 отнимаем 25-15, получаем, распространяем 15. Как на эти 15 отреагируют в Польше, в Литве, в Латвии, в Венгрии, в Словакии?
Ну, погоди, вот а ты как? Уверен, что они входят в эти 15 стран Евросоюза?
Ну, думаю, что... А кто там? Ну, хорошо, Испания...
Более лояльно настроены, условно. Помнишь, как Франция с Италией ругались? Мы хотим мигрантов принимать. Да. Нет, вы принимаете мигрантов, да. Давайте нам мигрантов.
Они кто лояльный? Это, кроме Германии, я не могу назвать ни одной лояльной к мигрантам страны.
Лояльная Германия буквально месяц назад не могла не то, что 25 тысяч из Афганистана принять. Сколько там? 1500 из
Белоруссии? Ну, да,
Беларусь, через Беларусь, поэтому это такой большой вопрос.
Совершенно верно. Вот такая история, да. По данным Еврокомиссии, за последние несколько месяцев страны ЕС уже эвакуировали из Афганистана около 28 тысяч человек. Мы помним тезис про Соединенные Штаты и недальновидную внешнюю политику, да, в результате которой может возникнуть новый миграционный кризис. Так вот, в США начали отказывать жителям Афганистана в разрешении на въезд по гуманитарной программе.
Опачки.
Афганцы, которые находятся в опасности, безопасности не могут ждать переселения в качестве беженца и получить разрешение на въезд в США.
Это те, кого на остров какой-то свозили относительно
недавно? Те, которые
недавно.
Цеплялись за колесо самолета.
Они, это те, которые цеплялись. Были свои, которого, какого да, они вывозили?
Да, да. Раньше власти Соединенных Штатов рассматривали почти 2000 заявок, однако на сегодняшний день их количество превышает 30 тысяч. Это заявки. Это заявки.
Только заявки,
да. Да, после прихода к власти к Талибану в рамках гуманитарной программы одобрили около 100 человек. 30 тысяч
нормально
заявок.
Работает.
100 человек, да. Ну и по поводу всяких процессов международных и то, что кризис напрямую связан, в том числе с вот этой глобализацией пресловутой. Любопытно, что на Украине СБУ обезвредила международную группировку, которая занималась незаконной легализацией афганцев в Евросоюзе.
Нелегальная легализация. Хорошее сочетание.
Незаконная. Ну, незаконная легализация. Да, имеется в виду, что подделывали европейские виды на постоянное проживание, права, ID-карты, права водительского удостоверения, ID-карты и так далее. На Малой Арнаутской улице, но это я сейчас от себя добавляю.
Абонемент в солярий.
Совершенно верно, да. И продавали афганцам, угу. которые, собственно, через Украину в том числе попадали в
Европу. И самое страшное, что эта проблема тоже будет вот на наших глазах разворачиваться, и будем освещать ее в эфире, никуда не денемся.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Такая новость рефрен, новость кода, я не знаю. В Совете Федерации обсуждают введение налогов для иностранных IT-гигантов. Инициатива связана с тем, что интернет-платформы в России не фигурируют как отдельный объект налогообложения, а деньги на россиянах зарабатывают.
Ты понимаешь, что странная вообще, честно говоря, история. Об этом говорит интернет-омбудсмен Дмитрий Маринчев. Давайте тогда сразу его послушаем.
Пока инициатива не ясна, потому что если они открывают представительство, то они априори становятся налоговым агентом на территории России. Во-вторых, налог взимается из Гугла, из Apple. Мы помним, что это НДС, некая упрощенная форма рабочих кабинетов в НС реализована. Какое-то дополнительное налоговое бремя, ну, я не вижу смысла, если только есть какая-то и специфическая идея. Но, с другой стороны, это в некотором роде может изменить конкурентный ландшафт. Вопрос заявлений – это вопрос заявлений и идей, и тезисов. Здесь нет предмета для комментариев. Конкретные предложения – это ровно то, что следует обсуждать. Но пока я вот не очень понимаю, в чем конкретика.
Конкретики действительно маловато. Да, компании, которые торгуют и продают что-то в России, платят НДС. Есть закон, который уже будет сейчас принят о приземлении, да, об открытии офисов в России, офисов вот этих интернет-компаний.
Хорошо, пусть откроют сначала, да.
Да. И тогда они, ну...
Тогда вопросов ноль, наверное, все-таки. Ну, меньше, скажем так.
Но я к тому, что если будут открыты представительства, тогда законодательство, в рамках существующего законодательства, они и так будут платить налоги.
Если,
рассматривается еще одна инициатива. Вот комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ и председатель этой комиссии Алексей Пушков говорит, что инициатива коснется Google и Facebook в частности. При этом, когда они откроют в России свои представительства в рамках закона о приземлении, возникнет вопрос, как их официальное присутствие на территории России, которое сейчас нет, будет соотноситься с нашим налоговым режимом. Вопросов нет. Я не знаю, почему у сенатора возникает такой вопрос. Ну, видимо, в комиссии, так сказать, больше меня знают, в этом нет никаких сомнений. Но Пушков убежден, что российские власти должны создать собственную систему подсчета доходов IT-гигантов, ну, которая вот даст возможность определять их реальную налогооблагаемую базу. И речь идет, насколько я понимаю, о пропорциональном таком каком-то налогообложении. Но только ли для IT-гигантов? А Маринчев совершенно верно же ведь говорит. А как тогда с конкуренцией? Ну, насколько это соответствует с этими антимонопольными
кто
законами?
Кто посчитает покрупнее, кто считает мелкой компанией? Потому что российские-то все вынуждены платить.
Ну да. Но и они будут вынуждены платить, если тут будут их офисы.
Да.
Если их облагать большим налогом, чем российские компании, тогда это нечестная конкуренция. Вот о чем идет речь.
Ну, давай сначала они откроют представительство, а потом уже будем заботиться об этих правах, потому что на данный момент все достаточно односторонне. Но здесь абсолютно верно говоришь, здесь огромное количество деталей, которых еще толком неизвестно. Несмотря на прямой запрет на рекламу алкоголя в интернете, российские блогеры на интеграциях с алкобрендами заработали 175 миллионов рублей.
Мне кажется, честно говоря, заменьшенная сумма.
Я тоже что-то подумал.
Сумма.
Потому что
в общем, это исследование аналитической платформы Yoloco. Исследование было посвящено упоминаниям брендов алкоголя в YouTube в течение нынешнего года.
Полноценным упоминанием. Да. Или мелькает на заднем плане знакомая этикетка.
Вот об этом чуть попозже, да. Скажет нам эксперт. В общем, из исследования следует, что российские блогеры могли заработать на интеграциях с брендами 175 миллионов рублей. А платформа проанализировала 160 тысяч роликов с упоминаниями брендов, опубликованных в период с ноября 2020 по ноябрь 2021 года. В основу вот этой оценки, откуда, собственно, 175 миллионов, значит, легли данные о стоимости интеграции в конкретных каналах, а при отсутствии информации расчеты делались на базе средней по рынку стоимости за, значит, интеграцию. Ролики и блогеры наши знаменитые. В общем, реклама виски есть в роликах Леонида Парфенова. Зафиксировали 15 таких интеграций. У Ксении Собчак, Артемия Лебедева, Тимати, у дуэта Федюк и Крем-Сода, в шоу Коммент-аут, Федюк, да, в Коммент-аут от Чикен Карри, есть и ром, и, вы знаете, у всех этих блогеров есть упоминания и рома, и виски, и водки, и так далее. Мало того, количество интеграций с блогерами растет. Бренды подписываются каналами и с блогерами. Долгосрочные отношения прописывают договором от полугода и больше. Что с этим делать? Да? И обращает ли на это внимание РКН и другие прочие регуляторы, надзорные ведомства? С таким вопросом мы обратились к адвокату, юристу, члену Палаты адвокатов Москвы Артуру Айрапетову.
За блогерами уже начали пристально следить. Напомню, что блогеры в соответствии с законом не относятся к средствам массовой информации, чем достаточно активно пользуются алкогольные компании. В частности, схемы могут быть совершенно различные. Это начиная от коллабораций каких-либо алкогольных брендов с одеждой, просто сам факт бренда или озвучивание этого бренда без упоминания о том, что рекламируется алкоголь, уже является по сути рекламой. В данном случае, конечно, любые запреты вынуждают креативить как рекламное сообщество, так и представители алкогольной индустрии. Запретить упоминание алкогольных брендов практически невозможно.
Ну и вот с увеличением количества интеграций растет, на самом деле, количество штрафов в отношении блогеров. Но штрафы за нарушение в части рекламы алкоголя для физлиц составляют максимум 2,5 тысячи рублей. Для ИП от 4 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. Мы знаем, что один ролик, например, у какого-нибудь блогера может стоить 1 000 000 рублей.
Угу.
Это не самые большие деньги. То есть миллион – это нормальная средняя цена среднего российского блогера.
Ну, не среднего.
Ну, хорошего, ну ладно, приличного. Да. Да. Миллионника, давай скажем. У кого есть миллион подписчиков, тот за миллион может продать ролик.
Миллион просмотров, потому что подписчики в просмотре не всегда.
Это уж такие...
В общем, действительно, спрос есть всегда, и поэтому вот эти обходные маневры всегда появляются.
Но ты знаешь,
этикетки или намеки.
Справедливости ради, мне хочется сказать, ну а где им еще зарабатывать? Ну они размещают прекрасный порой, образовательный, в том числе культурный, прекрасный контент.
Такое представление о блогерах.
А слушай, я смотрю, Леш, я не знаю, что смотришь ты. Николай Солодников, Гордеева.
С невысокими просмотрами, больше юмористического плана, но я прекрасно понимаю, что толкового контента
тоже,
ну, единицы.
Послушай, но и Парфенов, например, Собчак, например, но это хороший контент.
Ну, сейчас уже 100 человек из 101 сожрали за Собчак и за Парфенова.
Ну, хорошо, пусть жрают, но это не отменяет качество контента.
Качество?
Зарабатывать...
Это субъективный момент. Я как-то в последнюю очередь буду думать, на чем как-то будут зарабатывать блогеры, учитывая, что есть много других проблем с заработками у людей, как в каком-то в реальном секторе.
Ну, хорошо, конечно, об этом тебе никто не запрещает думать, но вопрос того, что ты делаешь и сколько денег ты туда вкладываешь, понятно, что ты должен это отбивать. Если есть такая возможность, то почему же нет, собственно.
И Посмотрим, как это будет развиваться. Здесь рынок регулирует себя сам.
Из этих каналов имеет отметку 18+, и если ты, так сказать,
сразу отсекает жесточайше подростков от просмотра,
Но если родители за этим следят, то да, отсекает.
Если родители следят. Да. Родители следят в 100% случаев.
Не знаю.
Ну, в общем, про блогеров много здесь действительно можно говорить. Давай еще попробуем успеть о том осветить историю, что российские водители смогут штрафовать друг друга за нарушение правил дорожного движения. Для этого новое мобильное приложение появится.
Очень странная, по мне, история. Я уж не знаю, насколько эффективно эта мера будет помогать бороться с правилами, с нарушением правил дорожного движения, но то, что количество мордобоев вырастет на дорогах, это совершенно очевидно. То есть теперь появится приложение, и водители начнут снимать правонарушения друг за другом. Как на это будут реагировать эти же самые водители? Большой вопрос.
А приложение вообще называется как? Мобильный стукач?
Да,
или что?
Народный инспектор приложения появится на базе помощника Москвы. Уже существует и в Кемеровской области, и в Подмосковье, и так далее, но сейчас это получит более широкое распространение. По мне так, честно говоря, и с морально-этической вот этой точки зрения.
Ну, знаешь, если какая-нибудь машина встала на выезде из двора, заблокировала всем остальным выезд, я ничего не вижу в том, что если кто-то сфотографирует или снимет и отправит это в приложение, чтобы разобрались. Другое дело, что злоупотреблять этим, конечно же, тоже будут. В этом сомнений нет.
А с соседями будут каким-то образом бороться с помощью этого приложения?
С соседями на парковке ты имеешь
в виду? Ну, на парковке, за место и так далее.
Рано или поздно, возможно, к этому тоже придет. Алексей Тимофеев, Алексей Красильник, Леш, благодарю.